добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%.
Новые майские обещания Путина. Кого он покупает на этот раз?
Президент говорил о поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса.
Россия для мертвых. Приоритеты Путина на 5-м сроке.
На какой бы должности коллеги ни оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны.
Каких министров заменят и поменяют ли Шойгу?
Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Путин обещает каждому россиянину 33 квадратных метра жилья. Это я читаю подписанное им обещание после инаугурации. Идем дальше. Путин обещает победить бедность. Ну, правда, только на 2%. Зато он обещает продлить гражданам России жизнь аж на 4 года. Все это и не только национальные цели к 30-му году. Или, как с 12-го года говорят в народе, майские указы. Путин указывает их в начале каждого своего срока, и в них всегда амбициозные цели на экономику, социалку и так далее. Далеко не всегда их выполняют, поэтому в этом году, например, аппетиты умеренные, цели по рождаемости, по импорту, экспорту, по снижению неравенства отличаются от задач 2018 года, ну, буквально на доли процентов или на пару процентов. Из нового в майских указах – патриотизм. К 30-му году Путин хочет, чтобы 3/4 школьников и студентов участвовали в программах патриотического воспитания. И половина из них бесплатно работала на государство. Ну, в документе, правда, это называется, цитата, «вовлечением в добровольческую и общественную деятельность». Это именно то, чего не хватает гражданам для лучшей жизни, вот хочется спросить. Но кто вообще подсказал Путину такие цели? Ответ на эти вопросы, кажется, нашел депутат Исаев из «Единой России». Эту базу он выдал в комментарии на вчерашнюю речь Путина.
Западная демократия, во-первых, рабовладельческая. Это демократия для своих. Демократия для золотого миллиарда за счет эксплуатации остальных стран. Сегодня наш президент призвал все страны к равноправному сотрудничеству, в том числе и страны Запада. Западная демократия – это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так. Президент говорил о поколениях, которые ушли, поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса. И этот голос – это традиции, которые сложились и которые мы обязаны чтить.
На самом деле Путин на инаугурации вслух не произносил, что его решение диктуют некие голоса предков. Он просто увещевал, что предки, в отличие от современных россиян, делали все ради Родины, и ради нее вообще-то могли всем своей жизни пожертвовать, да и, в принципе, жизнью тоже. Но целевая аудитория Путина сейчас – это все-таки бедные. Ну, то есть почти вся Россия. Просто к бедным я сейчас вот так смело приписал и средний класс. Это, если верить Путину, все, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей. Помните его слова 2020 года? Тогда бедность победили тем, что черту бедности снизили на 500 рублей. А сейчас средний класс формируют праздничными надбавками, компенсациями и, в каких-то случаях, гробовыми. В любом случае, бедность Путина не отпускает, и он планирует ее победить. И этот указ перекочевал на бумагу с февральского обращения к Федеральному собранию.
Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%. А среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей.
Услышали акцент? Даже в борьбе с бедностью есть подвох. В первую очередь Путину надо угодить многодетным. Зачем России срочно понадобились дети, наверное, можно не проговаривать вслух. Я бы лучше вспомнил, как с 2012 года граждан России убеждали, что команда Путина выполняет его задачи. Хотя реально достижением каких-то целей может похвастаться лишь 1/8 всех российских регионов. Какие обещания не выполнены еще с 2012 года, смотрите в нашем сюжете.
Жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависит сегодня именно от нас. От реальных успехов в создании новой экономики и современных стандартов жизни. От наших усилий по сбережению народа и поддержке российских семей. От нашей настойчивости в обустройстве огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана.
Вот квартира сгорела, весь этаж выгорел. Сейчас приходится у сестры жить. С семьей все переехали к ней.
Из одного барака в соседний пришлось переехать Марине в Осоргино. Сгорело имущество, квартира, половина дома, рассказывает девушка. Пожар здесь случился еще год назад, а вот в аварийное состояние деревянные дома с более чем полувековой историей пришли давно. Правда, на бумаге признавать это не хотели. Однако приказ совсем сверху пришел еще в 2012 году. Именно тогда в указах президента появился пункт переселения из аварийного жилья.
Между этой речью Путина и репортажем из Красноярска прошло 6 лет. Так называемые майские указы 2012 года за время президентского срока выполнить целиком не удалось. Путин обещал поднять среднюю продолжительность жизни к 2018 году до 74 лет, но не получилось. Тогда он дал новое обещание, уже к 2024 году.
Мы хотим добиться того, чтобы главный показатель благополучия, продолжительность жизни увеличилась. Я уже говорил об этом, к 2024 году до 78 лет и к 30-му до 80+.
Но сегодня продолжительность жизни в России как была 70 лет в 2012 году, так и осталась.
Спрашивается, зачем утверждали такой документ, если непонятно, как и за счет чего его исполнять?
12 лет назад Путин обещал россиянам поднять зарплаты в 1,5 раза к 2018 году. Но даже по данным Росстата, она выросла всего на 10 тысяч рублей. А если учесть обвал рубля после аннексии Крыма и пересчитать зарплату на доллары, то россияне стали зарабатывать на $320 меньше.
Где деньги, Зин? Помните замечательные слова Высоцкого?
К 2018 году Путин обещал добиться снижения стоимости 1 квадратного метра жилья на 20%, но не получилось снизить даже на 3%. С тех пор цены на недвижимость в России только растут. За последние 4 года квадратный метр подорожал почти в 2 раза.
И... Костяныч, привет! Ой, блин! Еще. Раз. 2, 3 метра, короче, 3 метра.
8, 7,9.
7,9 квадратов. Шикардос.
А денег? Че?
А денег?
1,5
Вот так народ за 1,5 ляма. Хоробы.
В майских указах Путин обещал снизить смертность от болезней и ДТП, обеспечить отечественными лекарствами всех россиян к 2025 году и сделать Россию привлекательной для бизнеса. На 2-й год полномасштабной войны эти обещания 12-летней давности звучат анекдотично.
Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, там, не досыпаете.
Но главное обещание Путина в 2012 году – довести зарплаты бюджетников до среднего уровня по региону. Спустя 12 лет исполнить это поручение смогли только 11 из 85 регионов России. Например, по данным Росстата, школьный учитель в Мордовии зарабатывал в прошлом году меньше 32 тысяч рублей в месяц, хотя, согласно майским указам, должен был получать не меньше 36,5 тысяч.
Зарплата, извините, у вас какая?
Сумму.
Здесь правду надо говорить.
Разные, слышишь.
Соцработники Забайкальского края получали меньше 42 тысяч рублей, при целевом показателе 55 тысяч. Но хуже всего дела с зарплатами санитарок, сестер-хозяек, младших медсестер и медбратьев. 64 региона не смогли повысить их зарплаты до средних значений в 2023 году. Чтобы хоть как-то исполнить майские указы, чиновники изменяли методики подсчета, переименовывали должности бюджетников или вовсе переводили их на другую работу. Например, чтобы не повышать зарплату медработникам в 2018 году, санитарок и младших медсестер массово перевели на работу уборщиц и сократили им зарплату.
Я вот еще помню, как в 2018 году поднимали зарплаты преподавателям в вузах. Тогда их действительно увеличили почти в 2, а то и 2,5 раза. Для этого многие университеты в 2017 году набирали в 2 раза больше контрактников. Подняли за их счет зарплаты, а после перевыборов Путина отчислили лишних студентов и вернули зарплаты обратно. Теперь интересно, какими схемами будут рисовать статистику к 2030 году. А, кстати, что вы, уважаемые зрители, думаете о новых указах? Какие указы Путина выполнят? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Мы предлагаем вам 3 варианта на выбор. Первый – это что победят бедность, но, может быть, хотя бы на бумаге ее победят. Второй вариант – это что воспитают патриотов, все-таки много усилий на это тратится. И третий вариант, пока что самый популярный в чате, что ничего так и не выполнят. Голосуйте в конце программы, посмотрим на ваш прогноз на конец 5-го путинского срока. А сейчас о в начале очередной шестилетки Путина мы поговорим с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Кого Путин, на ваш взгляд, подкупает на 5-м сроке?
Ну, в данном случае, если мы обсуждаем то, что вы только что сейчас обсуждали, ну, я имею в виду, поделали подводку, да, в общем, никого он особо не подкупает, у него такой задачи нет. Здесь, на мой взгляд, неверный акцент в персонификации, потому что если мы разберем с точки зрения методологии управления, все делается абсолютно корректно. Он озвучивает совершенно конкретные левацкие цели. Вот, и эти левацкие цели, ну, у многих есть в контексте со стран. И потом он выдает некий перечень того, чего надо сделать. Значит, не он должен сделать, а никто не выполнит, начальники на местах. Соответственно, идеальный механизм управления и последующих разносов. Поэтому общая риторика делается с точки зрения, опять-таки, системы управления «царь хороший, бояре плохие», вполне себе как-то, ну, если бы как-то царем был бы я, то вот в контексте и надо по-прежнему поддерживать этот градус. Никого подкупать не надо, ты по-прежнему вне конкуренции, вне каких-то претензий, потому что какие к тебе претензии? Это же не ты не выполнил, это не выполнили начальники на местах. Все.
Ну вот царь, например, обещает, что к 30-му году россияне должны разбогатеть, и что каждый сможет себе 33 да. квадратных метра купить.
Ну, это же не он будет исполнять. Ну, то есть, я же говорю, основное, на чем мы с вами всегда топчемся, и как-то там я слышу там обычно стенания, а вот почему же россияне никак не могут вычислить? Да вот он, ответ-то вам совершенно конкретный. Потому что методология вам только что заложена. Здесь ВВП ни под каким не ударом. Он чистый, белый и пушистый. Тут не надо даже выстраивать иллюзии. Здесь не надо ему ничего выполнять. Не он должен выполнять. Вот в вопросе вы запустили, что будет выполнено. А он не должен ничего выполнять. Он ставит задачи. А дальше идет по старой методологии. Там губернаторы плохие, мэры плохие, там министры плохие, кто-то проворовался, у кого-то миллиарды нашли. Но он-то тут при чем? Он белый, пушистый, его надо переизбрать на следующий срок. Соответственно, до 36-го года, как я и говорю, что, в общем, еще в ближайшие 12 лет, потому что ему в этом году 72, плюс 12, 84, вполне себе возраст молодого. Лично формат.
Молодой и энергичный, получается. Но вот все-таки кому-то же придется двигаться, кому-то же придется как-то деньги раздавать населению, например. Вот обещают МРОТ до 40 тысяч поднять к 30-му году.
Поднимут.
А не окажется ли, что эти 40 тысяч рублей в 30-м году, ну, в переводе на доллар будет меньше, чем нынешние 20?
Окажется. Окажется. Ну, окажется. Ну, кто он-то тут при чем? Он Цезарь вне подозрения. Он-то тут при чем? Он задачи поставил, где-то выполнит, где-то не выполнит. Да, это будет в долларах, скорее всего, меньше. Ну и что? А он-то тут при чем? Точно так же, как квартиры подорожали. А он-то тут при чем? Девелопмент. Я же говорю, с точки зрения методологии вот этого посыла «царь хороший, бояре плохие» и условной левизны коммунизма, я в кавычки поставлю эту работу, в общем, все как-то придраться-то не к чему. То есть он не отвечает за вот это исполнение. Он ставит задачи. А дальше как раз начальники на местах.
Но вот эти задачи-то, они уже давно идут с России. И вот как вы выражаетесь, бояре, например, предлагают... Вот есть проблемы закредитованности, например, да? За последние 2 года РБК пишет, что в 2 раза выросло число россиян с 5 и более кредитами. И вот Дума, например, предлагает снижать стоимость микрозаймов. Как вы думаете, Дмитрий, поможет ли это спасти россиян от долгов? Пока технически у нас проблемы с Дмитрием. Я думаю, мы к нему вернемся через несколько минут, когда мы поправим с ним связь. Хочется так, с нами также на связи, мне сообщают коллеги-политолог Никита Савин. Ага. Мне говорят, что Дмитрий все-таки с нами на связи. Давайте еще раз попробуем. Дмитрий, я повторю вопрос свой. Я говорю, РБК пишет, что за последние 2 года в 2 раза выросло число закредитованных россиян, у которых по 5-6 и больше кредитов. И вот Дума, например, предлагает снижать стоимость микрозаймов. Как вы думаете, поможет ли это спасти россиян от долгов?
От долгов нет. А и задача такой не стоит. Ну, то есть вы исходите из какой-то человеколюбивой модели. А если вы исходите из модели, что вам все должны быть, и вы должны быть покорны, все абсолютно логично. Как только вы как-то ставите локус внимания на то, что нужно, это не классический феодализм 2.0. В системе феодализма не должно быть вольных стрелков. Все стрелки должны быть вам должны. Должны быть там 3, 4, 5 кредитов. Это как раз норма и не норма, как раз если люди там богатеют или все остальное. Как только вы, вот говорю, феодализм начнете вспоминать, у вас все встанет на свои места.
А вот такой вопрос еще, который возникал до перевыборов и до инаугурации. Некоторые политологи говорили о возможной национализации каких-нибудь крупных бизнесов. И вот, например, мы сейчас видим, вроде как двигается как-то история с МАКФой. Вот как вы думаете, Дмитрий, есть ли какие-то угрозы, что все-таки будет национализация?
Национализация в том виде, в котором ее все воспринимают, нет. А передел права собственности будет. Но передел крупного бизнеса, имеется в виду не МАКФа вот этих, не пищевиков, а имеется в виду, там, например, нефтянки, крупные нефтянки, типа Роснефти, Газпрома нет. Поэтому, опять-таки, как только вы воспринимаете феодализм 2.0 как действующую модель управления, вас перестают мучить лишние вопросы, и самое главное, вы понимаете, как с этим работать или не работать, потому что в чем основная проблема, там, условно говоря, там, европейского или там, западного истеблишмента, оно по-прежнему присаживает какие-то демократические модели к модели, которая не имеет никакого отношения. Мы феодальное государство. Все то, что сейчас все, что озвучено, делается в рамках этого феодализма правильно. И как-то плетью обуха не перешибешь. И если по-прежнему пытаться там как-то говорить, а вот что гражданское общество ничего не делает? Ну в каком феодализме гражданское общество что-то делает? Передел будет? Да, будет. Но он будет ровно в рамках военно- там, финансово-промышленных, а теперь еще и военного финансово-промышленных групп, которые, грубо говоря, находятся на боковичке. Ну то есть если у вас как-то не хватает своей дивизии, то вы попадете перед передел. А все остальное будет в рамках логики.
Спасибо большое, Дмитрий, за вашу оценку и за ваши прогнозы. Это был предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире «Радио Свобода». И говоря о прогнозах, невольно вспоминается правительство. Оно ведь по регламенту ушло в отставку и ждет переназначений. Премьер Мишустин вчера на встрече с Путиным сказал, что его команда готова ко всему и ждет новых назначений.
Мы работали под вашим руководством. Это внутреннее наставничество, которым в том числе вы с нами по каждому из вопросов занимались. Это и отраслевые совещания и огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24/7, это все давало эффект. Здесь я хочу сказать, что мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны, и гордимся быть частью вашей команды, Владимир. Ну и, конечно, сегодня вы сказали о том, что по Конституции подают в отставку члены правительства, председатель правительства, но абсолютно уверен, и члены Кабинета министров, у меня об этом многие говорили, что мы на какой бы должности коллеги ни оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны, сделают все для государства своего и для своих граждан.
О каких таких перестановках в Кабинете министров догадывается Мишустин? Ну, к сожалению, достоверно о новом составе правительства мы узнаем только к концу мая, но сейчас на слуху судьба Шойгу. Его заместителя по стройкам сегодня не отпустили из СИЗО. Тимур Иванов просил, чтобы его отправили домой, но его оставили в изоляторе. Не помогли и 4 пакета с наградами от Шойгу. Вот эти все грамоты на столе выложил адвокат Иванова. Он же сказал, что взятка его подопечного была чуть меньше 1 000 000 000 рублей. Смешная сумма на самом деле в сравнении с реальными богатствами Иванова и другими расследованиями о военных чиновниках, которые выходили последние недели. Приведут ли эти скандалы к тому, что Шойгу прокатит с переназначением или коней на переправе не меняют? Спросим это у политолога Никиты Савина. Никита, здравствуйте. Что вы думаете о перспективах переназначения Шойгу?
Добрый день. Действительно, это главная интрига, которая сейчас обсуждается в связи с формированием нового правительства. Даже кандидатура нового председателя правительства как будто бы не столь интересна, сколько судьба Шойгу. Я думаю, что Шойгу останется в своей позиции. Одну из причин вы уже назвали. Действительно, Владимир Путин, судя по всему, не любит менять проект-менеджеров посреди проектов, тем более таких проектов, которые для него важны. Мы, как правило, это описываем емким выражением «коней на переправе не меняют». И, во-вторых, как раз Шойгу сейчас довольно удобен для Владимира Путина в роли министра обороны, поскольку он, ну, скажем так, он получил очень существенный удар, он уязвим. И на посту министра обороны России в 2024 году Владимиру Путину не нужен сильный министр обороны, не нужен человек с безупречной репутацией, не нужен человек без, условно, компромата, там, по меньшей мере, со Второй мировой войны. Есть опасения в политическом руководстве сначала Советского Союза, потом России, условным бонапартизмом, вот в этом обвиняли Жукова в свое время. И, конечно, Владимира Путина не могут не посещать такие мысли. И в этом отношении Сергей Шойгу вполне удобен для Владимира Путина, поскольку, судя по всему, таких амбиций у него нет. И даже если бы такие амбиции у него были, с учетом того ранения, которое он получил в ходе вот атаки на его заместителя, перспективы туманны.
Сейчас действительно почти никто из политологов не прогнозирует каких-то глобальных перестановок. Ну, максимум, там, не знаю, министра спорта поменяют. А есть ли вообще какой-то практический смысл на данный момент Путину какие-либо вообще перестановки делать в правительстве?
Политологи не делают таких прогнозов не потому, что Владимир Путин, скорее всего, не будет никого менять и всячески доволен текущим составом правительства. У нас не так много источников, не так много знаков, по которым мы можем делать выводы о перестановках. Скорее, вот в авторитарных системах вроде российской сами перестановки являются не предметом прогнозирования, а основанием для суждений о том, что происходит в политической системе. Собственно, так функционировала советология в США, так сегодня функционирует аналитика по Северной Корее. И, к сожалению, те, кто занимаются изучением, наблюдением за тем, что происходит в российской политической системе, им приходится, ну, перенимать вот эти приемы, вот эти приемы тоже. Действительно, есть некоторые слухи, есть некоторые разговоры, которые доносятся изнутри политической системы. Например, много говорят об уходе Андрея Белоусова из правительства. Есть разговоры о возможной отставке Сергея Лаврова, который, судя по всему, по крайней мере, такие слухи ходят. Судя по всему, сам очень хочет своей отставки. Есть разговоры о карьерных перспективах Дениса Мантурова, но ничего радикального из глубин политической системы до внешних наблюдателей не доносится.
А может ли быть такое, что каких-нибудь губернаторов, может быть, наконец-то подтащат куда-нибудь поближе к Москве?
Это возможно, и это будет довольно интересным сюжетом. Вот, лично я с большим интересом буду следить за судьбой губернатора Дениса Паслера, который вроде как не планировался для переназначения в роли губернатора Оренбургской области, но случившийся паводок очевидным образом влияет на его карьерные перспективы. И вот здесь возникает некоторая дилемма, будет ли Денис Паслер наказан то, что он допустил на подконтрольной ему территории паводок, то, что он недостаточно корректно общался с гражданами, либо все-таки Владимир Путин, как он периодически любит делать, вознаградит проштрафившегося чиновника. Вот, в частности, Александр Ткачев, будучи губернатором Краснодарского края после наводнения в Крымске, которое он совершенно провалил и как менеджер региона, и как человек, который должен был успокоить граждан и вести с ними коммуникацию, вот через несколько лет его отправили в правительство на роль министра сельского хозяйства. Вот если в состав нового правительства войдет Денис Паслер, я этого не ожидаю с какой-то большой вероятностью, но если вдруг это произойдет, это будет довольно интересным сюжетом для обсуждения кадровой политики Владимира Путина.
Спасибо большое, Никит. Было очень интересно послушать ваши прогнозы. Мы действительно будем с нетерпением следить за какими-то новыми кадровыми решениями и другими переменными. Это был политолог Никита Савин в эфире «Радио Свобода». А мне под конец трансляции осталось только подвести итоги нашего голосования, которое мы запускали в чате трансляции. И подавляющее большинство зрителей пишут, отвечают, что никаких обещаний не выполнят. В принципе, результат предсказуемый довольно. Когда мы придумывали вопрос, в принципе, мы ожидали, что большинство так и ответит. Все-таки чего еще можно было ожидать, когда 24 года обещают и ничего не выполняют? Пополам поделили вы на выбор, удастся ли сделать патриотов или получится ли сделать людей богатыми. То есть даже, как я осмелюсь предположить, вы, уважаемые зрители, особо даже не верите, что на бумаге смогут как-то нарисовать, что Россия, Путин победили бедность, и не особо даже верите, что воспитают всех патриотов при всех усилиях пропаганды. На этом у меня все. Это была программа «Лицом к событию». Смотрите нас завтра. До свидания. Если вы